Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
Гуманизм принес в наше миропонимание догму о том, что каждый человек имеет право на счастье. На этой идее стоит экономическая и социальная структура современного развитого мира, но упрямый жизненный опыт доказывает, что несмотря на все старания получить его, это самое счастье удается далеко не всегда. О праве на счастье и неудачах его достижений мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы Б. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Андрей. Напротив меня Игорь, и нет у нас сегодня гостя.
Чем я тебе не гость вообще?
Вот. А вот я как раз хотел в эту сторону повернуть, то есть гостя-то у нас нету, но будем играть сегодня, что наконец-то я ведущий, а ты гость.
Наконец-то я наговорюсь с тобой в прямом эфире.
Будешь отвечать.
Всем сегодня? Доброе утро, дорогие друзья. Я хочу вас от лица гостя, с ведущего Андрея, поздравить, что завтра начинается рождественский адвент. И с этим замечательным действием, вот мы, кстати, будем говорить про имитацию счастья сегодня.
Почему сразу имитация?
И счастье, имитация счастья. Вот, рождественский адвент — это вот такой, мне кажется, все время ощущение, что чего-то такого замечательного целый месяц. Уникальное время, когда можно всей семьей. Вы, кстати, делаете рождественский календарь дома? Или рождественскую лестницу, нет?
Нет, никогда не делали. Расскажешь мне после эфира, что это
обязательно
такое?
Обязательно. Я могу в эфире рассказать. Да.
Нам Никита написал уже: большой всем шалом, божьих вам благословений.
Да, Никита, с миром принимаем, и шалом вам, и вам еще и возвратиться и от нас.
Итак, начнем с Бертольда Брехта, немецкого драматурга.
Бертольд Брехта, да.
Каждый гонится за счастьем, не замечая, что счастье ходит за ним по пятам.
Вот интересно, что сам Бертольд Брехт подразумевал, потому что он очень довольно мрачный драматург был.
Так вот он и говорит, что оно за мной по пятам, а я, получается, от него убегаю.
У него, кстати, огромное количество несчастных людей в пьесах, я заметил. Вот мне кажется, видеть несчастье и отмечать несчастье гораздо
проще.
Проще и лучше получается,
да,
у нас.
Да, это правда. Никита нам пишет: имитация счастья невозможна. Никита, вы лучше нам ответьте на наш вопрос. Вопрос, да, который мы задаем всем слушателям эфира. Имеет ли человек право на счастье? Как вы думаете? И каков ваш рецепт счастья, если он у вас есть? Вел написал: добрый день, звук двоит. Не знаю, вот я озвучил, может быть, что-то сейчас наколдуют, извините за это слово, наши звукорежиссеры, мы не в курсе. Итак, я хочу начать, знаешь, с чего?
Новохвоить.
Вот давай вот так вот пошире обнимем эту тему и начнем. Вот так.
Сразу захотелось тебя обнять.
В чем вообще люди сегодня ищут счастье? Вот, то есть, во что обычно упирается человек в этих поисках?
Ну, ты знаешь, вот провел я перед эфиром небольшой опрос среди коллег, что такое счастье. И первое, что напрашивается, это вот счастье, это удовлетворение базовых потребностей. Вот ты как думаешь, это действительно человек счастлив, когда его базовые потребности удовлетворены? Ну, что базовые потребности, не знаю, там, в любви, да, в принятии, в комфорте, да, в том, что вот он сытый, тогда он счастливый.
Хорошо. Это стартовые базовые потребности.
Да.
Но неужели этим все ограничивается?
А вот дать этому человеку, он будет счастлив, на твой взгляд?
Пока у него этого нет, ему будет казаться, что это нужно, чтобы достигнуть счастья. Как только он это получает, ему кажется, что, окей, хорошо, это уже база, это естественная некая составляющая, дайте мне что-то еще больше. Сказка «Рыбаки и рыбки». Каждый раз мы в своей жизни наступаем на одни и те же грабли. Мы читаем эту сказку в детстве много раз, мы ее там потом во взрослом возрасте вспоминаем, мы читаем ее своим детям и постоянно о них забываем снова и снова, что, получив желаемое, которое казалось нам основанием и там причиной для нашего счастья, мы смотрим дальше. Хорошо, корыто дырявое, вот оно теперь не дырявое, корыто хорошее. Но корыто — это ладно, я ведь жилье хорошее хочу себе иметь. Жилье хорошее, окей, но это же какая-то базисная потребность в комфортном жилье. Я хочу теперь финансовую независимость. Финансовая независимость есть, хорошо, это, ну, естественно, я же это заслужил, это нормально совершенно, но я же теперь ведь хочу какое-то влияние.
Я недавно перечитывал, да. Я чувствую, да, эту сказку эту детям.
Нет, я просто по памяти сейчас вспоминаю. Каждый раз кажется, что счастье, оно где-то за углом, что вот это-то нормально, а вот чего-то еще немножечко не хватает.
Я вот, кстати, с Никитой не соглашусь. Счастье имитировать можно, потому что имитировать можно все, что угодно. Другое дело, что это не будет счастьем. Да, потому что, мне кажется, наш мир вообще современный, особенно мир городской, да, он заточен под имитацию. Имитацию счастья, имитацию радости и так далее. Да, и любого чувства, любого состояния. И, например, ну, вот ты радостный человек, скажи мне, Андрей.
А у меня день на день не приходится. Мне вот иногда кажется, что у меня все хорошо, я очень счастливый человек, а вдруг вот через какое-то время, или даже в тот же самый день я устану, у меня там по работе какие-то будут трудности, и еще что-то, и мне покажется, какой же я несчастный человек.
Ну, ты вокруг себя вот оглядываешься и говоришь, что ну, все плохо, все вообще, все ужасно, вообще все это вот давит, или ты все-таки оглядываешься, ты видишь, да, ну, действительно, есть вещи, которые тебе не нравятся, да, но у тебя это не забирает ощущение того, что вот, ну, ты внутри ощущаешь радость.
Нет, в общем целом, есть внутреннее понимание, что я человек счастливый. Угу. И какие-то эмоциональные колебания поверхностные присутствуют, но вот дно вот это вот, да, если представить это в виде моря, дно, оно есть, оно твердое, стабильное. Я знаю, что я счастливый человек, потому что у меня есть все самое главное.
Здесь видишь, какая штука интересная. Очень здорово, что мы этот разговор о счастье ведем сейчас. Да? Почему? Потому что, опять же, имитация счастья, то есть имитация того, что такое счастье? Счастье — это обладание чем-то, да, вдруг, чем-то вожделенным. Да? Это может быть чувство, ощущение, это может быть человек, то есть любовь к человеку, например, там, для кого-то. Да? На этом играет же вся, собственно говоря, идеология общества потребления. Mm-hmm. Да? Вот если ты сегодня... У меня есть елка, мы ее каждый год разбираем, собираем. Да? Мы вот, у нас адвент начинается, и сегодня уже мои девчонки дома будут собирать елку. Да? Значит, старшая сестра заберет младшую сестру из пораньше, угу, из детского сада, уже стоит коробка, уже начинает пахнуть всеми этими игрушками мишурой, да? Но нам говорят о том, что, ну, ваша елка старая, на самом, угу, деле, а у нас есть прошаренная елочка, у нее иголочки светятся и так далее. И вообще, если нажмешь на кнопочку, она будет пить, и от нее будет запах хвои.
И может и даже танцевать.
И может даже танцевать, да? То есть нас убеждают в том, что этого недостаточно для счастья. Вот если ты это приобретешь, то, соответственно, ты будешь счастливым. Как только ты это приобретаешь, тебе говорят, не, ну елочка-то клевая, хорошо, но закажи Дед Мороза на Новый год там. Mm-hmm. Или еще что-нибудь, да?
Всегда так построено, что то нам будут говорить, чего нам не хватает, чтобы этого достичь. Мы этого получаем. Ну, на самом деле, ребят, не это надо было вам. На самом деле, вам надо вот это, вам надо там быть красивым, чтобы волосы там были чистые, шелковистые, там, угу, ветвистые, чтобы кожа была чистая, красивая, да, чтобы такой был весь собранный, накачанный, а может быть еще что-то.
На этом, кстати, построена сегодня идеология, маркетинг программного обеспечения, да? Программное обеспечение.
Вам нужно обновление.
Заточено, да, все обновления заточены под то, чтобы человек потом покупал новое железо, да, грубо говоря, новый аппарат, да, для того, чтобы эта, значит, операционная система, да, работала лучше.
Ну, кстати, у нас в нашей жизни нет нового железа, мы не можем его купить.
Да.
Так, Никита пишет, рецепт счастья — вопрос дискуссионный, это все придет от Бога. Счастье — жить с Богом в мире и любви. Ну, я с вами совершенно согласен.
Слушайте, хорошие правильные слова, но я как чукча из того анекдота. Ты не мудри, ты пальцем покажи, да? Вот когда мы начинаем говорить про хорошие, правильные слова, все, садись пять, в общем, ну, молодец, хорошо проучился в воскресной школе всю эту неделю, так, правильно выучил урок, да.
Никита нам снова пишет, ребята, а как же Филиппийцам 4:4, прокомментируйте, я тут специально беру, угу, открываю, тут, значит, Филиппийцам 4 глава.
Радуйтесь всегда, радуйтесь.
Радуйтесь всегда в Господе, угу, еще говорю вам, радуйтесь.
Да, да. Ну и...
Как прокомментировать это?
Вот мне интересно, знаешь, это тогда, если следовать, если буквально следовать этому тексту, то мы с Андреем, в принципе, должны были зайти в студию. Ха-хау!
Чум-ту! Не, ну, это же нельзя вырывать из контекста, правильно? Да. Давайте посмотрим, о чем там речь-то. Апостол Павел пишет к филиппийцам: «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». То есть он их хвалит, говорит: «Молодцы, стоите и стойте дальше. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». Мы их не знаем, но вот какие-то были такие люди. «Прошу и тебя, искренний сотрудник, помогаем подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками, имена которых в книге жизни». Это, кстати, завершение послания, как обычно, оно личное такое уже с именами. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам». И дальше он говорит: «Господь близко, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте все свои желания перед Богом». И вот дальше ключ к эфиру, который я в самом конце хотел озвучить. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе».
Все спойлеры в самом начале Андрей решил сделать.
Вот, к вопросу прокомментируйте. Не надо комментировать, апостол Павел сам комментирует.
Здесь еще просто можно говорить про, если говорить о филиппийцам, то это церковь, испытывавшая довольно сложные обстоятельства вот внешние, да, и Павел, вдохновляя братьев и сестер из филиппийской церкви, говорит о том, что никто не может у вас забрать эту радость. Mm-hmm. Никто не может забрать радость от того, что Бог с вами. И вот это вот как раз отличие. Меня тоже, кстати, недавно после небольшого моего выступления спросили: а как вот вообще вот приобрести радость, которую у тебя... Вот что ты делал для того, чтобы вот эта радость пришла в твою жизнь? И я вдруг задумался и подумал о том, что я, в принципе, сам ничего не делал. То есть радость стала бонусом, который мне дал Бог благодаря тому, что я укрепляюсь в нем и расту в нем.
Вот, то есть радость — это не твоя цель.
Да.
Твоя цель — укрепляться в Боге, расти, а это как бы
это
уже
следствие.
Паровозиком прикрепляется.
Да, это следствие того, что я погружаюсь в Бога, да, и я расту в нем, то есть я общаюсь с ним, и радость, вот когда мы говорим о том, что радость и счастье, ты знаешь, когда нет проблем, это же неправда. У нас могут быть действительно проблемы, у нас могут быть сложные переживания, у нас может быть боль, которую мы проживаем, но при этом, как это ни парадоксально, проживая боль, мы можем испытывать радость от того, что мы остаемся с Богом, от того, что мы чувствуем Бог сейчас точно рядом. Я просто помню по случаю в нашей семье, когда погиб брат жены, и мы увидели, как вот эта смерть соединила всю семью. Uh-huh. Это было страшно, это ужасно. Молодым ушел, да, и при этом мы четко видели здесь действие Божие.
Ну вот, а можно при этом иметь все перечисленное в рекламе и быть совершенно несчастным
человеком. Несчастным,
одиноким. Так поэтому апостол Павел и пишет, который превыше всякого ума, этот мир Божий, он вообще как будто из другого измерения приходит.
Да, мы его не можем осознать, то есть рационально мы не можем это объяснить.
Мы не можем его даже самостоятельно синтезировать. Он приходит как-то свыше, этот мир Божий.
И сколько бы ты гормона радости не добавлял в свое тело...
Ну, это будет кайф, но это ему не будет та самая радость, о которой мы все говорим.
Ты будешь отличать.
Ольга нам пишет, об этом очень хорошо написано в книге «Право на счастье» Льюиса.
Ну, да, я согласен. «Настигнутый радостью» тоже книга Клайва Льюиса, в которой он говорит именно об этом, о том, что когда он описывает свою жизнь, Клайв Льюис, ты читаешь, думаешь, ну, слушайте, ну, где тут радость? Но на самом деле каждая страница проникнута как раз вот этим ожиданием и ощущением радости.
«Добрая фея» пишет: «С горки на санках мчаться — это счастье».
Ну да, это такое счастливое мгновение, я согласен. Это, особенно ощущаешь себя, когда вдруг ты там в 44-45 лет вдруг ощущаешь себя, что тебе всего-то, в общем-то, 8-9 лет, и все.
Никита также вспоминает Поллианну и говорит: а вот ногу сломать — это счастье?
Ну, Поллианна — это такой немножко, скажем, банальный...
Это тебе банально, а для кого-то это открытие на самом деле.
Ну, в том плане, что, да, Поллианна — это как раз девочка, которая как раз ощущала себя, скажем, рукой Божьей. Но если вы вспомните Поллианну, у нее ведь был кризис ее духовный, который она прожила, пережила вместе с близкими людьми. И самое интересное, что этот кризис позволил, то она все делала, но этот кризис позволил близким заменить ее, то есть стать ей... тем действием Божьим, которым она была для своих близких. Вот, кстати, в чем дело.
Так часто в отношениях бывает. Вот ты весь такой раскиснешь, и тебя поддерживают, и ты такой и плывешь дальше. А потом вдруг ты видишь, что человек, который тебя поддерживал, сам устал и говорит: все, я больше не могу. И тут у тебя что-то включается внутри, и появляется столько сил и энергии, чтобы поддержать, чтобы дать эти силы человеку. Так что оно вот так как-то работает.
Ну, очень,
да?
Интересно, что, например, обычно у меня жена очень устает, потому что очень много работы, она сейчас учится на аспирантуре и так далее. Я стараюсь ее поддерживать, соответственно, беру на себя какие-то домашние обязанности, дети, и там готовка и так далее. И вот, и она приходит и рассказывает, что вот это было, да. И тут вот, ну, собственно, она пришла тоже, в общем-то, не очень, ну, то есть она уставшая была, но тут она увидела, что весь день с детьми я готовил, там, убирал еще, мне нужно было готовиться к радиоэфирам и так далее. И она увидела, что у меня вот это вот сдулось, да, и она сзади подошла, там, в макушечку поцеловала, обняла, там, сказала, да. То есть вот когда мы понимаем, мы можем быть счастьем, радостью друг другу, даже если внутренне у нас нет это для этого сил. Сила появляется тогда, когда мы начинаем что-то
это
делать.
Это точно. А Сергей спрашивает, а что по-вашему счастье? Ну вот меня как раз перед эфиром коллеги тут спрашивали, мы сейчас сидели на кухне, они такие: вот вы собираетесь сейчас рассуждать, а вот вы-то сами что думаете? И я не смог ничего другого придумать, кроме как вот я раз окунулся сейчас вот в этот вот море, которое у меня было, и уткнулся в это дно, и решил копнуть, а что там в этом дне, то есть что дает мне это прочное ощущение, что я счастливый человек? Мне дает только то ощущение, что я верю в Господа, и я знаю, что я исполняю предназначение свое. То есть человек, Бог сотворил человека, Бог сотворил меня, дал мне главное предназначение — быть верным Ему, верить в Него, любить ближнего и служить ближнему, и быть эффективным вот там, где я есть, и делать то, что я могу сделать по мере своих сил. Вот этого мне уже достаточно, чтобы было прочное основание счастья. Все остальное, оно как-то вот, ну, прилагается уже.
Я-то, в общем, тоже... У меня ответ будет близкий к Андрею, просто мы как раз на кухне, когда размышляли об этом всем деле, я вот как раз сделал свой опрос среди коллег, что же такое счастье. Я очень четко понимаю, разница только в том, что он как бы для меня не общий ответ, а в том, что я обрел понимание своего личного предназначения. Правда, я это сделал не так давно. То есть своего личного предназначения. Это не просто, ну, мы предназначены для того, чтобы прославлять Господа. Да, аминь, и что дальше-то? Да? То есть мы все предназначены. Но мы же прекрасно понимаем, что Андрей вот... один, а я другой. И мы при всем, при том, что мы дружим, там, мы любим друг друга, и нам нравится работать, сотрудничать друг с другом, да, мы очень разные. Да, и вот осознание, я знаю, что самое интересное, да, знаешь, о чем я подумал? О том, что, чтобы понять, что такое счастье, достаточно увидеть несчастного человека, ну, по-настоящему несчастного человека. Причем как, не просто человека, сломленного горем иногда, да, вот, который он может прожить и все-таки найти в себе силу двигаться дальше. А когда человек тотально несчастлив.
Он еще ослеплен при этом.
Да, и он ослеплен. И вот я смотрю на учителей, например, в школе, которые занимаются не своим делом, да, и они тотально несчастливы, и они это несчастье транслируют детям. Они их не любят, они их поэтому, ну, там, строят, грубо говоря, да, они начинают их прессовать, они начинают на них кричать. Человек тотально несчастлив. Это страшно. И страшно, когда человек тотально несчастлив, он проецирует, например, медик тотально несчастливый своей профессии, когда он занимается не своим. Это же страшно.
Он же ненавидит себя, ненавидит,
да,
своих пациентов.
Да, это страшно и ужасно. И вдруг ты на этом ты видишь медика, который счастлив, потому что он знает свое предназначение. Угу. Может быть, устал. На него, естественно, когда люди знают, что это хороший специалист, они все будут стремиться всеми правдами-неправдами попасть к нему. Но при этом он... ему нравится помогать другим людям. И это так для него здорово, что через это люди становятся счастливыми. Хоть, может, на краткий миг, но становятся счастливыми. Поэтому узнать свое личное предназначение, мне кажется, мы на середине уже ответили на все вопросы.
Ну, попробуем все-таки продолжить. Иван пишет: вселенная, ух, не знаю, что бы это ни значило.
Более того, Иван, я вам скажу еще, открою такую секрет вселенной, еще и эх.
Да. Добрый фей, елку украшают искусственными игрушками, значит, и елка должна быть искусственной, игрушечной. Нельзя рубить деревья ради недели, месяца сумасшедшего праздника. Это вот к вопросу о елке ты
рассказал. У нас искусственная елка, и, в общем, как бы я солидарен. Мне жалко елочку.
Счастье — это просто улыбка любого человека, может, любимого, не знаю, ну, вот так написано, улыбка любого человека.
Любимого любого человека.
Да, и про медика, тогда этому медику несчастному бежать надо из профессии.
Ну, слушайте, да, надо, я согласен с вами. И учителю надо бежать из профессии.
Причем ему бежать, и от него надо пациентам бежать в разные
вот,
стороны.
Да,
ну, вы меня простите, если я буду процитирую.
Ну, прощу тебя, да. Сегодня
вот
прощу.
Мысль интересная. Думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, просто смешно. Ну, он-то имеет в виду о том, что вот такое некое там, да, недеяние, соединение с божеством, вот это вот оно, да, делает человека счастливым. Но я в этом вижу ответ на вопрос, который задают многие молодые люди себе, в частности, девушки, которые ищут счастье в отношениях. Угу. Которые ищут своего личного счастья в объединении, в объединении своей жизни с кем-то другим. Люди ищут счастье там, в браке, люди ищут счастье в детях, но не находят. Хотя даже, может быть, они чего-то добиваются на этом поприще, но все равно сталкиваются с тем, что, ой, оказывается, и тут все вовсе не так радужно, как хотелось, оказывается, и тут какая-то пустота. И опять подвох ожидает человека, да?
Ну, здесь действительно, вот это как раз то, о чем мы начали с тобой разговор, да? Об осознании своей цельности. Да? Угу. Когда я не цельный изнутри, да, я ищу то, что сделает меня цельным, да, и я думаю, ага, вот этот человек, значит, он сейчас придет и, соответственно, сделает меня счастливым, да, я вот найду, вот там, Катя увидела Андрея, или там, Света увидела Игоря, да, и там, и так далее, да, и ей кажется, вот сейчас, если он вот, ну, вот возьмет меня замуж, да, я абсолютно буду счастлив, да, и вдруг при этом проблема-то коренится в том, что внутри человек пытается заполнить пустоту человеком, то есть искусственной какой-то сущностью, скажем так, да, он понимает, без разницы, это может быть не брак, это может быть работа, это может быть карьера, да, это может быть ребенок, например, я там, даже не один ребенок, некоторые думают, что, например, когда я знал таких, в общем, жен и матерей, которые были одни в семье, вот она один ребенок в семье, и она мечтала о том, чтобы я выйду замуж, и у меня будет много детей.
И вот тут-то счастье меня и накроет.
И вот это счастье. И вдруг вот она, в общем-то, родила много детей, хотя муж, мягко скажем, был не совсем за, да. И вот это... Вдруг она стала перед вот этим фактом в том, что, ну, дети, оказывается, не принесли ей счастья того, которое она так жаждала. И она начинает обрекать этих детей на несчастье. То есть она начинает обвинять этих детей в том, что они забрали эту иллюзию счастья. Да?
Я не верю в теорию двух половинок, потому что, да, как ты сказал, мне кажется, что человек должен быть целостным изначально, чтобы быть счастливым в любых обстоятельствах. И если он считает себя половинкой и ищет какую-то вторую половинку, то он, в общем, не обретет себя в этом.
Ну, это же пошло от Платона, да, вот как раз от языческой философии, о том, что вот человек разделен, и вот эти две половинки ищут соединиться. Это противоположное тому, что мы говорим, двое станут одной плотью. Это означает, что две цельные личности станут одной семьей. Это не означает, что это две половинки соединятся, и наконец-то они обретут одно тело.
Евгений пишет, слышал такую фразу, что благодарные люди – счастливые люди. Правда, да.
Да, я согласен. Вот когда у человека, когда человек учится, ну, учится благодарить, он действительно учится видеть счастье в своей жизни, видеть радость в своей жизни. Потому что, ну, у меня, например, мой наставник все время мне говорит о том, что я каждый день должен писать благодарность, конкретной благодарности Богу. Не просто я благодарю там за церковь, я благодарю за Бога, там, за семью, а о том, за что конкретно. Вот что сегодня ты увидел такого, что Бог сделал в твоей жизни. И когда у тебя настанут вдруг моменты, когда ты подумаешь, что ты бедный, оставленный, тебе все плохо, просто перелистывай это и смотри, сколько Бог делает в своей жизни.
Благодарный человек — это человек, который сознательно выбирает быть счастливым. Вот и все. Никита удивляется, почему Будда на христианском радио пишет странно.
Почему бы и нет, Никита?
Просто был такой человек, у него было вот такое любопытное наблюдение, из которого мы сделали вот такие выводы.
Почему грешник на христианском радио? Какое он имеет право вообще здесь появиться?
Я вот, например, грешник.
И я тоже грешник.
Что я делаю тут? Никита пишет, счастье — заниматься любимым делом, приносить радость людям, чувствовать, что ты кому-то нужен, приносишь кому-то хоть какую-то пользу, и, конечно, счастье, хоть в мире и благодати, жить, простите, в мире и благодати Божией. Вот, по-моему, как-то так. Спасибо, Никита, за ваш рецепт. Я с ним совершенно согласен.
Я тоже согласен с ним.
Алла, полезные размышления такие на кухне. И для повседневного счастливого труда необходимы такие размышления. Спасибо за тему.
Да, спасибо.
И Никита пишет, благодарить, значит, благо дарить.
Вот. Ну да.
Значит, про отношения сказали. Я извиняюсь перед вами, Никита, лично, потому что я сейчас Конфуция хочу процитировать. Многие ищут счастье в областях выше своего уровня, другие ниже своего уровня, но счастье одного роста с человеком. То есть я так это понимаю. Человек ищет, кто-то ищет счастье выше своего уровня, то есть он думает, что я вот поднимусь уровнем, стану богаче, расширю свое влияние, расширится моя популярность, количество подписчиков и лайков там в моем Инстаграме и так далее. То есть я достигну высоких результатов, и тогда буду счастливым. Кто-то говорит ниже своего уровня, то есть, ну, люди спиваются там.
Нет, знаешь, есть еще, я как могу понять, например, да, принц и нищий, да, вот.
А, дауншифтинг?
Да-да, ну вот что-то вот, я все устал от этого, просто простым человеком побыть, выйти в народ, понимаете, и так далее. Вот тогда я счастлив буду, я буду свободен, ему кажется, что я свободен.
Диоклетиан, который с руки нашего режиссера стал хорошим человеком, да?
Хотя он там... Самым жестоким императором был.
Жутчайшие вообще были вещи при нем. Ну, люди, в общем, ищут, но не находят исполнение своих надежд в изменении своего состояния, будь то в росте или будь то в дауншифте в таком. Потому что, и, опять же, и не тут.
Угу. Вот. Да, я согласен.
Докатились, пишет Никита. Вы Конфуция в подлиннике читали? Ты читал?
Никита, а вы в подлиннике Конфуция читали?
На китайском языке.
На китайском
языке.
Может
быть, читал, Никита? Не знаю. Я не читал, но я просто сейчас вот вырвал из контекста цитату и свои выводы на нее.
Никита, разговор — это разговор. Мы можем для того, чтобы о чем-то поговорить, мы можем взять цитату какого-то человека, с которым не можем не быть согласны. И просто это будет поводом для того, чтобы еще больше в этой теме разобраться. И при этом, как вы видите, мы берем Священное Писание. Для нас Священное Писание — это основание для нашего разговора. Так что вот уж принимайте данность эту.
Да, и более того, вот я сейчас процитирую Пифагора, опять же, я продолжаю раздражать вас, я не намеренно так просто получилось. Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Ну что плохого в этой фразе? Хотя Пифагор, далеко не христианин, да? Жить настоящим. То есть еще одна большая проблема человечества — ожидание счастья. Что вот закончатся вот сейчас эти времена, закончится вот этот сложный... Это сложный период в моей жизни, человек говорит. Он закончится, и наступит какое-то другое время, в которое все будет проще, и я буду счастливым. Кто-то говорит, что жизнь там зебра, да, черная белая полоса. А у меня просто черная полоса, сейчас она закончится, и наступит белая полоса.
Ожидание белой полосы,
и тогда все будет по-другому. Но и мы в этом убеждены, я согласен. Жить надо в настоящем, и счастье, оно уже здесь, оно в настоящем. Нет смысла ждать чего-то.
Ну да, здесь мне очень нравится философия времени у блаженного Августина, когда он говорил про настоящее прошлое, настоящее-настоящее, настоящее будущее, да, и он говорит о том, что часто те благословения, которые мы видели от Бога в прошлом, помогают нам справиться с сложным настоящим, чтобы с упованием устремиться в благословенное и уготованное будущее Богом. И это действительно очень интересно, да, когда мы умеем, понимаем, что время, ну, понятно, что время — это относительно константа, как говорят ученые, да, то есть ее человек как бы ввел для того, чтобы как-то обозначить какие-то, ну, вещи, да, какие-то, чтобы что-то сказать. Вот это было, да, для этого нам нужно время, да, или вот это будет, для этого нам тоже нужно время, и поэтому, мне кажется, это очень важно, понимание того, что либо человек, ну, часто вот, когда становишься старше, понимаешь, что ты, ну, в наше время-то, ох, там было-то, вот, не то, что сейчас-то, да.
Понимаешь? Но это же иллюзия, на самом деле.
Конечно, иллюзия.
Память — штука очень обманчивая.
Потому что Соломон в притчах говорит, что не говори, что раньше было лучше. Не от большого ума ты это делаешь, да? Потому что это действительно так. Конечно же, и солнце было жарче, и трава зеленее, и вода вкуснее, и из ручья можно зимой было пить. Вот, и при этом также травились. Так же, в общем-то, все было.
Так, Никита продолжает. Грешин пока не читал Конфуция в оригинале.
Ну так и...
И добавляет, наступит серая полоса. К сожалению, так вот и бывает, и живем. Сплошная серая полоса, да, ни черная, ни белая. Катя спорит с нами по поводу того, что две половинки, вот это мы обсуждали. Она говорит, а как же нехорошо быть одному человеку? Вот.
Ну, это не про две половинки. То есть две половинки — это значит, каждый человек не является цельным. Это не про две половинки. Христианство учит, что все мы уникальны, и Бог создал человека, та-дам, да, такие фанфары. Весьма хорошо. Да, и грех это исказил, но это не означает, что я не цельный. Если я не обрету свою цельность, да, то я и в браке не стану цельным. Поэтому нет, не про две половинки. Это про то, что, собственно говоря, мы познаем волю Божью и поможем, ну, как бы станем одной семьей. И вот это будут одно тело, это означает, что мы становимся вот общим целым, да. Но это не означает, что мы до брака мы не цельные, а вот брак наш делает цельным.
Ну, в браке мы вообще очень начинаем сильно расти, развиваться, понимать, кто мы есть, видеть свою греховность и видеть горизонты, куда нам стоит расти и развиваться. Блин, это особенно, очень когда... классная вещь. Брак — это великолепное, прекрасное создание Божие.
Да, при этом я как-то с друзьями из церкви ехал в воскресенье, и мы тоже вот как-то посмеялись, что, говорит, до того, как родились дети, мы считали себя добрыми, милосердными людьми.
А еще я тут недавно
дети нас
слышал,
в этом,
значит,
разочаровали.
Значит, слышал фразу: если вы не кричите на своего ребенка, значит, вы недостаточно много с ним проводите времени. Так, Дмитрий присоединяется. У Григория Богослова: мы не можем удержать ощущение счастья в земной жизни, но имеем залог счастья как ощущение сердечной правоты.
Вот, вот Дмитрий всегда прошаривает мой личный духовный интеллект.
Ощущение сердечной правоты — это вот залог счастья уже, который нас ожидает, да? Иначе, по-моему, люди, которые говорят, что имеют больше того, возможно, строят финансовую пирамиду, чтобы украсть ваш залог. Такие вот крабовые палочки.
Да, прям... Даже себе представить не могу эту конструкцию.
Так, добрая фея пишет. Христос с учениками занимался любимым делом. Ходил, беседовал, дышали они чистым воздухом, ели чистую хорошую еду. Они смогли найти счастье в простой душевной жизни.
Ловили чистую вкусную рыбу, да? Причем не один раз это делали.
Я бы не сказал, что прям вот так у них все эко-фермерская деревушка такая была, и они были счастливы. В плане быта-то, в общем, мне кажется, у древнего человека было, ну, несравненно хуже, чем у нас сегодня. И мы здесь кушаем гораздо больше, там жили люди впроголодь. Ну.
Здесь просто, мне кажется, всегда мы начинаем смещать акцент на какие-то вещи абсолютно наносные, да, наносные, вернее, прошу прощения. И как бы Христос был счастлив не потому, что они ели чистую рыбу,
да, но вот здесь
чистым
занимался
воздухом.
Любимым делом.
Занимался любимым делом, безусловно.
Это, да, ну потому что он говорит, что
он
это, это Господь творит. И я не делаю ничего, что не делает Отец. Все, я просто продолжение.
Более того, мне кажется, счастье Христа было в том, что он ощущал свое единство с Отцом и Духом Святым.
Да, это точно. Так, еще пришло сообщение, не буду пока мучить Никиту. Счастье — это осознание достаточно три того, что есть. Может быть, Т9... поменял.
Ну да.
Вот, попробуйте еще раз написать, непонятно что. Эпиктет, простите, Никита. Есть только один путь к счастью — преодолеть беспокойство о том, что мы не в силах изменить. Ну что, разве плохая фраза? Но ведь жизненно же, по-житейски так. Если не можешь что-то изменить...
Ну да, мне нравится очень христианская молитва, да, помнишь, этого Рейнхольда Нибора. Боже, дай мне разум и душевный покой, чтобы принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость принять, отличить одно от другого. Мне кажется, это вот как раз водительство Божие в этом очень-очень помогает.
А вот как на самом деле преодолеть беспокойство, вот это беспокойство о том, что мы не можем изменить? Мы же как-то умудряемся не сходить с ума в ожидании смерти. Мы же как-то умудряемся не сходить с ума в ожидании немощи, старости, неминуемых болезней. мы же как-то игнорируем вот это вот будущее. Да, мы как-то игнорируем страдания и зло вокруг нас, которого просто куча, просто новости даже краем глаза, эти заголовки прочитаешь, уже, ну, хоть, я не знаю, как не сходить от этого с ума, но как-то мы это умудряемся игнорировать. Так почему, может, мы сможем не беспокоиться и о чем-то другом, что касается нас?
Здесь, мне кажется, очень важно понимать источники нашего беспокойства. Источники нашего беспокойства — это страх будущего, да, о чем, кстати сказать, философы 20 века, опять, да простит меня Никита, очень много писали, Жан Бодрияр, ну, вот неомарксисты, да, они как раз говорили о том, что человек придумает, создает симулякр, то есть это создает как бы мнимую реальность. Да? Вот мы же не знаем об этом, мы просто начинаем создавать это и уверуем в эту реальность. Mm-hmm. Да? И тем самым мы множим вот эти сущности, симулирующие что-либо. Да? И каждый пытается свой симулякр создать. Да? Вот это как раз попытка уйти от глобального беспокойства. То есть мы на самом деле нужно решать проблему не беспокойства, то есть нужно не пить, грубо говоря, валерьянку, потому что у тебя тахикардия того, что ты переволновался, увидев, как, например, Андрей, сегодня новости про Украину, да, и это беспокоит меня, да, потому что я думаю о тех друзьях, которые у меня есть там, или о тех людях, которые, с которыми связано что-то, да, вот, о чем новость говорила, о том, что я боюсь будущего, я боюсь этого наступающего дня, и что я в этом наступающем дне не смогу заботиться о своих близких, не смогу помогать своим детям, своей жене, там, своим родителям, да, и вот и почему этот страх рождается? Страх рождается от того, что я в этот момент понимаю, что я пытаюсь это решить своими силами. Да, и в это не пускаю Бога, да, не доверяю в этом
Богу. И ты никак ничего не можешь с этим сделать, поделать. И да. В этот-то момент приходит страх, вот это чувство полнейшей беспомощности. Да. Я маленький, кручусь я в водовороте один, вот в этом огромном.
Да, как экзистенциалисты, философы-экзистенциалисты 20 века, да, они говорили, что самое печальное в Боге то, что его нет, да, грубо говоря. То есть, вот как это может быть? Все должно, весь мир заточен на том, что Бог должен быть, а его нет, понимаешь ли, да, они возмущались. Mm-hmm. И вот это как раз возмущение экзистенциалистов мне очень близко. Вот ощущение того, что ты один, ну и естественно, вот человек должен иметь мужество, чтобы жить дальше, чтобы вот прожить этот полный неизвестности и страхов в следующий день. И на самом деле то, что Бог делает в моей жизни, Он позволяет мне справиться с этим страхом и двинуться за Ним во тьму, то есть двигаться верой, да, за Ним.
У нас есть, опять же, сообщение. Во-первых, Никита 2, у нас два Никиты, да, теперь есть. Никита 1, Никита 2. Никита 2 написал: осознание достаточности того, что есть, вот мой рецепт счастья.
Ну, Никита, прям респектую, как говорит моя дочь.
Так, по поводу жизни Христа и вот описанного доброй феей образа жизни, Никита говорит: в чем-то хуже, в чем-то лучше, наверное. Нам Бог помогает не сходить с ума, продолжает нашу мысль. И, добрая фея, я думаю, что брак сейчас делает людей несчастными из-за малого жизненного опыта и слабых знаний. Предки Христа создавали семьи после 60 лет, рожали после 90 лет. Жили же они очень долго, да, вот первые люди. И после жили счастливой жизнью родителей, но иногда дети делали их несчастными. Многие жили столетиями.
Знаете, я бы не стал романтизировать.
А почему в наше время жизнь многих людей короткая? Болезни делают нас несчастными. Точка зрения.
Ну да, да. Я бы не стал так романтизировать все это дело, да, судя по тому, что переживал Давид, все не так было просто в его жизни, да?
Это точно. Артур Шопенгауэр, немецкий философ, опять же, я сегодня просто из рук вон плохо подобрал цитаты, видимо. 9/10 нашего счастья зависит от здоровья, говорит он. Кажется, совершенно банальнейшая мысль, но ведь это же правда так. Что бы мы ни говорили, это сложно. Жить в современном мире, жить в современном понимании слова «счастье», будучи больным и быть счастливым, невозможно. Ну, потому что счастье, оно там, это комфорт, там, это защищенность, уверенность в завтрашнем дне, там, вот это все, вот отсутствие боли, опять же, перспектива на завтрашний день, способность мечтать, развиваться и так далее, и так далее. Все это, если ты тяжело болен, если какой-то тяжело болен, неизлечимой болезни, все это, правда, невозможно. Но есть исключения из правил. Исключение из правил я хочу вам рассказать о человеке, который находит счастье за пределами всяких обстоятельств. Такая есть художница Джонни Эриксон. Слышал такой? Парализованная художница. Она не родилась парализованной, она не родилась обычной здоровой девочкой. Росла и вот до старших классов мечтала, занималась в разных там кружках, по-моему, коневодство ей нравилось. И вот однажды она просто с девчонками, своими подругами пошла купаться, нырнула в воду. Это обычная ситуация, она не рассчитала глубину, ударилась головой, сломала шею и стала парализованной. Вот буквально все, что ниже, да, ниже шеи. И тем не менее, она не отчаялась каким-то образом, она как-то прошла этот кризис, и прошла она, как она сама говорит, благодаря вере, потому что она родилась в семье верующих родителей, она была верующей, и сегодня, и она прекрасная художница, известная художница, потому что она вот, ну, как-то во рту держит кисточку, рисует. Сегодня я недавно прочитал, что помимо всех тех ужасных трудностей в ее жизни, сейчас у нее еще рак, и ей предстоит тяжелая операция по этому поводу, и не факт, что она будет успешной. И вот что она сегодня говорит о своих переживаниях. Она сказала: «Общение с Иисусом — это несравненная радость. И если новые трудности делают нас к Нему еще ближе, то я более чем довольна». Как можно обрести такую веру? Такой взгляд на жизнь. Вот обычное понимание счастья, просто она выбросила его в мусорное ведро, потому что для нее счастье — это что-то совершенно другое. Это общение с Иисусом, и это для нее главная ценность. Мир с Богом, общение с Богом, вот это единство с Богом. Как мы говорили, Иисус был един с Отцом, и в этом вообще, ну, это было главное его основание, всего, что он делал, которое давало ему смелость, силы, и все вообще давало ему. Вот у Джонни Эриксон чем-то схожая ситуация. Она говорит, что единство с Богом, общение с Богом — это для нее весь ее мир. И что бы ни делала, что бы с ней ни происходило, она становится ближе к Богу через это.
Здесь очень важно, что я всегда очень люблю вот это говорить, о том, что христианство — это прежде всего твой личный опыт. Почему? Поясню. Сразу сейчас скажут, как же там догматика, как же, да, вот то, что наставлял Христос, да. Личный опыт общения с Богом. Если ты не укоренишься в личных отношениях с Богом, да, то ты можешь не справиться с вызовами следующего, вот, будущего дня, да, будущего, да. Когда ты действительно находишь, проходишь это, тебе тяжело проходить. И Джонни Эриксон, я читал ее книжку, да, и Джонни, «Следующий шаг», да. Uh-huh. И когда она проходила, ей было тяжело это делать, да. И рядом тоже были люди, и она видела и сломленных людей, да. И вот возможность это пройти, укорениться в Боге и довериться Ему, да, вот ступить завтра вот за Ним во тьму, да, и следующего дня, и обрести в Нем опору и доверие, действительно делают нас неизмеримо счастливее и сильнее. Угу. Но это не значит, что это делать просто.
Ангелина написала: «Бог мне обещал счастье, но я болею, и я одна».
Ну...
Вот тот пример Джонни Эриксона, о котором мы говорили... Это на самом деле, пожалуй, единственно настоящий правильный христианский путь обретения той радости, о которой апостол Павел писал к филиппийцам, которые, я уверен, испытывали кучу проблем с гонениями в своей жизни. Он говорил: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваше сердце».
Ангелина, если вы можете, напишите нам. Мы хотели бы с вами пообщаться вне этого эфира. И я бы очень хотел... Ну, как я могу оказать вам поддержку и сказать, что вы не одна?
Никита пишет: «Пример счастливого человека — Ник Вуйчич».
Ну да, я согласен, да.
Хотя у него все далеко не худший...
Один из примеров, да.
Далеко не худший вариант, потому что, ну, во-первых, у него был полностью сохранен разум, да, он и в этом плане здоров, и, во-вторых, у него семья верующие, любящие его семья, которые не дали ему сломаться и вытянули его.
Ну да, он был в очень тяжелом, да, внутреннем и духовном состоянии, и благодаря этому сейчас может
он был не один, и поэтому он эту любовь впитал, и теперь эту любовь транслирует всему миру. Это, конечно, дорогого стоит. Я еще раз хочу подчеркнуть, жизнь показывает, что счастье, зависящее от внешних обстоятельств, хрупко, мимолетно и практически недостижимо. то, что показывает нам жизненный опыт. Значит, нам нужно что-то другое. Значит, когда мы говорим о счастье, нам нужно копать глубже. И это другое, это вот такая вера, как у Джонни Эриксона, которую я сказал. И вот из этой веры уже как следствие, как побочный эффект будет проистекать вот это простое человеческое счастье, быть спокойным за свое будущее, спокойным за свою совесть.
Да, ложусь я и сплю.
Да.
Спокойно, как ибо ты охраняешь меня, да.
То есть это как следствие, но не как самоцель, к которой мы должны двигаться. Никита присоединяется снова, а вот герой пьесы Питера Шефера «Эквус» счастлив вообще не с лошадьми, хотя он возвел лошадь в ранг Бога. Он поклонялся лошади, хотя больше был бы счастлив, поклоняясь Богу. И этот парень не попал бы в психушку. Ангелина пишет, спасибо, куда писать, не знаю, подскажите.
Напишите, у нас есть странички, вы можете написать, ну, найти меня, Игорь Попов, можете найти меня в любой социальной сети, ВКонтакте, вы можете просто набрать эпиграф или ничего особенного, ну, тоже сообщество у нас есть и в Фейсбуке, и ВКонтакте, напишите, пожалуйста, Ангелина, я жду вашего письма.
Вот, Ангелина ВКонтакте пишет, я вижу так, иконочку ВКонтакте, поэтому найдите Игоря или найдите меня, ВКонтакте. Андрей Стародубцев меня зовут.
Андрей Стародубцев, Игорь Попов, мы будем рады с вами пообщаться.
Бенджамин Дизраэль, британский политик. Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия. Вот какие действия в нашей жизни помогают двигаться в направлении счастья?
Это хорошая вещь. Какие действия в твоей жизни ведут тебя в направлении счастья? Мне кажется, что самое важное действие для меня — это осознание, вот то, о чем я говорил, осознание своего личного предназначения. Я честно вам скажу, дорогие друзья, я его обрел где-то к 40 ближе. Свое личное. То есть я понял конкретное свое личное предназначение, для чего меня Бог предназначил в этой жизни. И вот это позволяет мне быть внутренне счастливым и радостным человеком, да, потому что я знаю, что хочет Бог от меня, и я это делаю. И это делаю, ну, прошу прощения за нескромность, неплохо. Вот, и поэтому, наверное, вот это направление, просто мне кажется, очень первое, что важно, это нужно обрести Бога в своем сердце. Это самое важное, обрести с ним мир.
Сделать шаг к нему.
И увидеть, как Бог просто бежит навстречу тебе.
Переступить через свою гордость, через свой страх, через сомнения какие-то переступить, и просто сделать шаг и увидеть это. И идти дальше, и действовать, потом осознать свое предназначение.
Да, и молиться об этом.
Служить ближнему, приносить пользу там, где ты есть, и использовать те таланты, которые тебе даны. Вот это все в комплексе, вот это все действие, оно и дает нам нашей жизни смысл, какую-то вот насыщенность, наполненность и счастье. Чтобы, в каких условиях ты ни находился.
Да, чтобы понять свое предназначение, нужно просто пробовать. Уже не ждать, когда вам это сверкающими буквами будет написано
рукой
на небе.
На стене, да?
Фактически. Да, просто пробовать и помогать, и делать что-то.
В книжке Кен Ортиз такой есть, Бастер. Скажу так, мой знакомый даже пастор американский, он в своей книжке, старой книжке «Брачный союз», каким он был задуман, во вступлении пишет, что приходится ему иногда шокировать тех, кто у него консультируется. Они приходят и отчаянно так задают ему вопрос: «Ну неужели же я не имею права на счастье? Почему же у меня все так плохо?» А он с веско отвечает: «Разумеется, нет. Вы не имеете права на счастье. Потому что счастье — это не то, что вам кто-то обязан. Вот вы родились, и вам обязаны дать счастье». Да нет, он начинает с другой стороны совсем заходить и говорить о том, что оно вытекает из примирения с Богом, из личных взаимоотношений с Богом, из исполнения его воли. И вот делая это, ты обретаешь тот самый мир необыкновенный, который, естественно, приходит. Ведь ты на своем месте. Ведь ты делаешь то, что ты должен делать. Ты там, где ты должен быть. И нет беспокойства, есть мир и успокоенность. Это касается любой сферы. Применяя Божьи принципы, изложенные в Священном Писании, доверяя Богу все сферы своей жизни, на самом деле вы увидите, как Бог дает радости, мир. Но это вот наш с Игорем опыт личный. То есть мы не просто в книжке прочитали, вам пересказали. Это подтверждено годами жизни. Поэтому мы искренне и вам этого желаем, и искренне вам это советуем. И еще раз к филиппийцам прочитаем. 4 глава, 6-7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, в прошении, с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе».
Да, вот здесь, мне кажется, в этом отрывке две важные вещи, которые я хотел бы отметить. Да? Во-первых, забота забирает от нас покой. И когда вдруг... Забота, вот, ну, непрестанное беспокойство. Когда вы почувствовали беспокойство, первое, с чего вы начнете, это просто в молитве попросите с благодарением Бога, что Он уже действует в вашей жизни, забрать это беспокойство и дать вам мир. Это первое, к чему вот филиппийцам Павел призывает нас. Второе, как только мы это сделали, нужно довериться Богу, чтобы почувствовать, как мир Божий, который превыше всякого ума, то есть который мы не понимаем, как он действует, да, он нас полностью обнял и дал нам покой и ощущение Божьего присутствия. И вот тогда действительно мы будем соблюдены в Божьей любви и в Божьей воле.
Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня беседовали о счастье. До новых встреч.
До свидания.